«Честолюбцам следует предложить свои услуги Версалю», — усмехнулся Домбровский. «Для того, чтобы добиться славы и наград, им достаточно проиграть пару сражений и расстрелять несколько честных французов». Грудзинский круглыми застывшими глазами посмотрел на него, заметался по комнате. Уродливая изломанная тень скользила за ним, то вырастая под потолок, то сжимаясь черным комком у ног. «Мне страшно. Я не узнаю тебя. Что они сделали с тобой? Вспомни, как мы мечтали об этой возможности. После разгрома восстания ты успокаивал нас, не позволяя падать духом. Мы еще вернемся, — говорил ты. И вот настало время вернуться». Казимир с укором посмотрел на Домбровского. «Родина зовет нас, а ты поворачиваешься спиной. Что это, предательство?» Заметив по выражению лица Домбровского, что сказано лишнее, Казимир подбежал к нему, обнял, прижал его голову к груди. «Прости меня, но я перестал понимать вас всех. Неужели годы разлуки так иссушили тебя? Разве можно думать о чьей-нибудь свободе, когда существует порабощенная Польша? Ради ее свободы уедем». «Ради нее я остаюсь. Ярослав, каждому путнику приходит время вернуться домой». «Я не пойму, что тебя больше тревожит, мое участие в коммуне или отказ уехать?» Отстраняясь сухо, спросил Домбровский. «Если я даже уеду, никто не последует за мной. Пойми, мы не на службе у коммуны. Мы здесь освобождаем Польшу. Я рассуждаю как военный. Там, где удалось прорвать фронт, туда и надо бросать все силы». Домбровский встал, налил вина. Рука его дрожала, и рюмки звенели, стукаясь о горлышко бутылки. Ярослав с досадой потер ладонью лоб, как бы разгоняя неприятные мысли. Кожа на его руке была серой и едко пахла порохом. Зловещая безысходность спора начинала угнетать Домбровского. «Я неделю не принимал ванну», — вздохнул он, устало улыбаясь. «Не догадался ли я согреть воду?» В гневе чувства оттесняют и память, и разум. То, что раньше восхищало Казимира Грудзинского, спокойствие и самообладание Ярослава, показалось ему вдруг себелюбивым равнодушием. «Ради нашей дружбы уедем со мной, Ярослав». Домбровский оглядел сутулую, такую родную, изученную до каждого жеста фигуру. Тяжелое молчание протянулось между ними. «Наша дружба, — думал Ярослав, — 20 лет тому назад началась она. Это была хорошая, испытанная дружба. Она много выдержала, она поддерживала в нас бодрость в самые тяжелые минуты. А сколько было таких минут?» Он всегда считал воспоминания уделом людей, не имеющих будущего. Зачем же сейчас память упрямо подсовывала картины прошлого? Где бы он ни был, он знал, что всегда о нем думают и тревожатся Казимир и Валерий. Заложив свой дом, Казимир пытался подкупить охрану и устроить побег, когда Домбровский сидел в варшавской тюрьме. Бессонными ночами, не отходя от постели, Казимир выхаживал его от горячки в Женеве. Их дружба крепла в нужде, поражениях, разлуках и встречах среди пронизывающей измороси Петербурга, под ярким небом Италии, среди приветливых швейцарских гор и в лиловых сумерках Парижа. У них была одна цель жизни — свобода Родины. Ради такой дружбы Ярослав и сейчас бы, не задумываясь, отдал свою жизнь, но уехать... «Не нужно», — укоризненно сказал Домбровский. «Не нужно, дружище». Еще не поздно было взять протянутую руку. «Нет», — сказал Грудзинский и отвернулся. И сразу же все пути к примирению оказались отрезанными. Казимир даже закрыл глаза, так ему стало горько. «Я остаюсь», — как можно мягче произнес Ярослав и встал. Грудзинский подскочил к Ярославу. «Я стыжусь нашей дружбы!» — иступленно закричал он, бледные щеки его дергались. «Лучше бы тебя убило первой пулей версальцев, чем видеть твою измену, предатель!» Домбровский отшатнулся, зрачки его сузились, как будто в глаза ударил неожиданный свет. Рука его невольно легла на эфес. «О, ты можешь безопасно зарубить меня!» — и Казимир истерически захохотал. Ярослав накинул шинель, выбежал, не оглядываясь. Темные, пустые улицы и ветер бросились ему навстречу. Он шел, не выбирая дороги, не чувствуя усталости. Внезапно над головой он услыхал бой башенных часов и заставил себя остановиться, сосчитать удары. 12. Впереди из темноты доносилась неясная песня. Домбровскому захотелось быть среди людей, и он пошел навстречу песне. По каменному парапету среди белых колонн Министерства юстиции, гулко отстукивая башмаками, двигалась темная фигура часового. Нарушая всякие уставы, он напевал, коротая свое одиночество. Популярные куплеты о вождях коммуны там было и о Домбровском. «Эй, трепещите, недоноски! Идет по улицам Париж, с Парижем вместе идет Домбровский, наш замечательный малыш». Домбровский поднялся к часовому по ступенькам. Заботливость судьбы, проявленная в этой случайности, несколько развлекла его. «Кто идет?» — крикнул часовой, оборвав песню на полуслове. Домбровский сказал пароль и, не останавливаясь, прошел под арку, оставив певца в состоянии крайнего ошеломления. Часовой не был убежден, что видел живого Домбровского, а не привидение. В углу двора, где тянулась длинная каменная галерея и горел огонь походной кухни, толпились гвардейцы. Рассеянно отвечая на приветствие, Домбровский прошел к огню. Ему почтительно освободили место, он уселся на охапку соломы, охватив колени руками, и загляделся на пламя. Постепенно Ярослав начинал сознавать, что случилось. Как же он мог так спокойно и легко пойти на разрыв? Домбровский ругал себя за сухость, косноязычие. Если бы он сумел передать Казимиру все свои мысли, чувства, неужели бы они не поняли друг друга? Но снова и снова, перебирая в памяти спор, Ярослав не мог найти путей к примирению. Их ссора была похожа на разрыв. Он не мог вернуться, как не может вернуться обратно на ветку созревший плод. Разве можно остановить время, остановив маятник? Теперь Ярослав понимал, почему в нем не было ни злобы, ни обиды. Он был почти благодарен Казимиру за такой конец, безжалостный, как сабельный удар. Так было легче им обоим. Незаметно к нему возвращалось ощущение действительности. Ярослав огляделся, догадываясь по притихшим голосам, что его неожиданный приход и удрученное молчание стесняло коммунаров. Ему стало неловко. Ближе всех к Домбровскому сидел пожилой сержант в очках с железной оправой и смазывал ружье. По ровным, неторопливым движениям, по аккуратно разложенным протиркам, баночкам с маслом, Ярослав безошибочно определил в нем бывалого солдата. Поймав взгляд Домбровского, сержант вытер руки и сказал, видимо, давно приготовленную фразу. «Никуда не годится, что ты ходишь без охраны, гражданин». «Так получилось», — виноват отозвался Домбровский и с присущей замкнутым, неразговорчивым людям безотчетной и неожиданной откровенностью продолжал. «Сидел у приятеля. Мы получили письмо от друзей из Польши. Зовут нас домой». Умные стариковские морщины исчертили лицо сержанта. «Ну, и что же ты решил?» «Решил подождать». Сержант скупо улыбнулся. «А чего ждать? Все равно лучше нашего города на свете не найдешь». Коммунары бросили свои дела, пододвинулись, внимательно прислушиваясь. «Тот, кто жил в Париже, оставил здесь свое сердце». Высокопарно воскликнул какой-то юноша и тотчас мучительно покраснел. Сержант посмотрел в его сторону, не одобряя такой смелости. «Парижане любят тебя», — рассудительно сказал он Домбровскому. «Оставайся у нас навсегда, только придется тебе для порядка принять французское подданство, и тогда назначим тебя маршалом Франции вместо наших олухов-генералов». Домбровский стиснул колени обеими руками, глаза его светились от грусти. «Друзья мои», — сказал он, — «я поляк и останусь им по духу, по сердцу, по нраву. Можно быть поляком и коммунаром, но нельзя быть коммунаром, не имея отечества. Такие люди будут повсюду чужими. Мне думается, что любовь к другим народам рождается от настоящей любви к своей родине. Наша сила в том, что коммуна родная не только для парижан, французов, но и для нас, поляков. Я крепко люблю ваш прекрасный город, и все же я очень скучаю по своему народу и вернусь в Польшу, как только мы с вами победим здесь». Сержант поправил сползшие на нос очки и пристально взглянул на Домбровского. «Правильно», — сказал он, вздыхая, — «ничего не поделаешь, ты прав, гражданин. От срубленного дерева уже не будет ни цветов, ни плодов». Он подумал еще и заключил без всякой видимой связи, но ход его мысли был всем понят. «Говорят, что у нас, французов, плохая память. Не знаю, так ли это. Все же, когда у тебя в Польше будет революция, помни, гражданин Домбровский, что ты можешь рассчитывать на парижан». Принесли котел с супом.